трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Сокрытие двойного гражданства, уже введена уголовная ответственность за призывы к так называемому сепаратизму, до 6 лет заключения. В общем, есть о чем поговорить. Телефон 8 800 222 12 для ваших мнений и вопросов, бесплатный для жителей всех регионов России. Можно послать свой вопрос или сообщение по СМС. Телефон плюс 7 903 743 28 01. Нам обещали свое участие в этой программе депутаты Государственной Думы Игорь Зотов, он избран по списку «Справедливой России», но возглавляет партию пенсионеров, и Александр Сидякин, представитель «Единой России», тоже один из инициаторов таких запретительных законопроектов. Ну, есть надежда, что мы до них дозвонимся, вот, и они сдержат свое слово, хотя, честно говоря, в последнее время бывает трудно с представителями партии власти и тех структур, которые ее обслуживают, так сказать, филиалы под другими названиями. Поэтому, ну, надежда умирает последней, у нас еще есть время. Давайте мы с Сергеем Митрохиным, Сергей, добрый вечер, поговорим добрый вечер. О чем-нибудь хорошем сначала. Вот пришла новость, что Краснодарский суд, Прикубанский он называется, вынес приговор директору грантовых программ Южного регионального ресурсного центра профессору Михаилу Саве, политологу, правозащитнику, дали ему 3 года условно за мошенничество. Ваша партия активно выступала в его поддержку. Ну, что скажете, вы довольны?
Ну, знаете, когда сегодня в наши дни получаешь сообщение, что кто-то наказан условно, это действительно хорошая новость. Потому что могли упечь сразу за решетку. Правда, он же довольно много времени провел за решеткой, Михаил Савва, почти год. Мы активно участвовали в попытках его оттуда вытащить. И вытащили, кстати, потому что мне пришлось даже для этого ставить вопрос на встречу с Путиным. Вот. И вот из мест заключения давно освободили, он под домашним арестом находился до сих пор. А теперь видно, что он туда не вернется. Я Путину сказал, что в 2000 году Михаил Савва был одним из руководителей его штаба по Краснодарскому краю.
А вот поэтому ему послабление и вышло, я так подозреваю, за предыдущие заслуги.
Вот, ну я, по крайней мере, напомнил, а потом выяснилось, что он еще и в штабе у Володина работал.
Замглавы администрации президента. Да, нехорошая картина, сажать бывших соратников.
Я помню, у нас в 2000 году был ролик, тогда на выборах выдвигался Явлинский, и на ролике его запретили, кстати, к показу уже тогда, в 2000 году. Там двор тюрьмы, и два зэка друг с другом говорят, один говорит, да, надо было, а речь идет там, через 10 лет все происходит после выборов 2000 года, и один говорит, да, надо было голосовать за Григория. Вот такой был ролик.
Ну,
в этой истории очень поучительно. Но, тем не менее, не только, конечно, наши усилия, были обращения правозащитников по поводу Михаила Савва.
Совет по правам человека туда ездил.
Много туда ездили к нему. Я туда сам тоже к нему ездил. Вот яблоко ему привез большое количество, мешок. Сначала не хотели их пропускать, потом все-таки пропустили, он там яблоки раздал зэкам. Вот, поэтому, да, по нынешним временам эта новость очень хорошая.
Но дело же, что
какие времена у нас?
Сфабриковано было.
Ой, вы знаете, я там посидел на этом судебном заседании. Ну, конечно, все сфабриковано. Там, ну, вот одну абсурдную деталь вспомню. У свидетеля спрашивают, преподаватель, по-моему, или студентка, не помню кто, свидетель выступает, его спрашивает, а вы как, вас сюда кто пригласил? А нас, говорит, сюда пригласил начальник службы безопасности нашего университета. Угу. Бывший сотрудник ФСБ. Вот он пригласил, не суд, в качестве свидетеля их туда позвал, чтобы они оговаривали Савву. Но уже одной этой детали достаточно, чтобы понять. Это, я, кстати, еще один вопрос Путину в связи с этим и с другими аналогичными делами задал. Я говорю, а почему же вот так, Владимир Владимирович, вот такой беспредел вот именно сотрудников ФСБ? Потому что наши члены партии «Яблоко» тоже от них сильно страдали в разных регионах. вот Максим Петлин, например, в Свердловской области. А он сказал: вот что думаете, это мы им приказываем, что ли?
То есть они вот сами вот
что-то. Они... Я хотел спросить, а что ж вы их не можете никак остановить там? И ну не удалось мне этот вопрос задать, он переключился.
Но будем считать, что этот вопрос так публично сейчас задан. У нас еще, кстати говоря, один маленький вопрос у меня. У вас сколько людей вот из вашей партии сейчас в ранге политзаключенных оказалось?
Ну, в настоящее время, если так в чистом виде, у нас только один человек является политзаключенным, а один формально не член партии, это Евгений Витишко. Но он вышел из партии не за некоторое время до того, как его привлекли к уголовной ответственности, по совершенно своим личным причинам вышел, не по политическим. Он общественной деятельностью, эколог. Но мы его тоже считаем своим политзаключенным. С ним вообще, конечно, учинили полный беспредел. Вот. Причем опять как бы федеральная, у федеральных властей одна позиция, а у региональных, краевых другая.
Он там про дачи, да, все разоблачал?
Вместе с Уреном Газаряном он проходит по уголовному делу по порче имущества губернатора Ткачева, на который, на заборе которой написал Газарян, причем не Витишко, но Газарян написал: Саня вор. Вот, а Газаря, Витишко при этом всего лишь на все присутствовал.
3 года?
Да, и поскольку он 2 раза не отметился в полиции, условный срок заменили на реальный. Но самое циничное в этом, во-первых, то, что это происходило во время Олимпиады, прямо рядом с Олимпиадой, в Краснодар, Сочи, расстояние известно какое. Во-вторых, Верховный суд России потребовал от Краснодарского суда это дело пересмотреть вообще. Он им отправил: пересмотрите, вы что-то там не то принимали. И он пересмотрел вот именно таким образом. Угу, то есть вместо того, чтобы признать отсутствие состава преступления,
то есть человека,
человека просто посадили.
Давайте мы поговорим теперь. У нас подсоединился по телефону Игорь Зотов, лидер партии пенсионеров, депутат Государственной Думы. Игорь Львович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, Игорь Львович, ну вот, одна история: человека посадили, так сказать, за какие-то вымышленные, судя по всему, грехи. Другая, вот вы слышали, там эколога. Вам что, мало посадок в России? Вы тут новый закон вносите, значит, ввести уголовное наказание за повторное нарушение на митингах до 5 лет лишения свободы. Ну что, решили всю оппозицию пересажать?
Нет, а почему оппозиция? Оппозиция, и уважаемый Сергей Сергеевич, я слышал его выступление, он выводит тысячи, десятки тысяч человек на улицы. Но почему-то попадает под административное нарушение всего десятки.
А, то есть вы хотите десятки посадить?
15 раз. Нет, я не хочу десятки посадить. Я хочу, чтобы было все на законных основаниях. И Сергей Сергеевич вот сейчас говорил, я видел его мероприятие, я приветствую его, я... ну, как бы, его убеждение, это его убеждение, так же, как всех тех тысяч, 100 тысяч человек, которые выходили. Но, к сожалению, среди них находятся, как я их называю, профессиональные провокаторы, которые из, от мероприятия до мероприятий провоцируют органы внутренних дел, провоцируют мирных демонстрантов и, ну, сеют смуту в ряды. Вот к этим, и опять же, этим, я не собираюсь всех сажать. Если ты на законных основаниях проводишь митинг, демонстрацию...
Подождите, подождите, я тут вынужден вас прервать. Извините, пожалуйста.
Прервите,
я читать,
прервите,
я читать умею. В вашем законопроекте написано: до 5 лет лишения свободы. Вы сказали, мы не хотим сажать. Но если вы не хотите сажать, так уберите эти 5 лет лишения свободы.
Нет, а вы вот... У нас он, кстати, самый гуманный. Вы Радио Свободы, вы знаете, насколько сажают в Германии, насколько в Италии, насколько в Америке.
Нет, вы меня не агитируете за Запад. Вы, пожалуйста, за Россию.
Нет, там нет, я не агитирую, таких сроков нигде. Я просто говорю вам.
Вы же боретесь с растленным Западом.
Почему сразу 5 лет, а почему не штраф и там административный арест, который сейчас тоже применяет? Это тоже в законе есть? Или вы только...
Не-не, подождите, у вас закон дает свободу судье от 600 тысяч рублей до 5 лет лишения свободы. Это такой размах?
Да, неоднократное, это как рецидивисты.
Подождите, нарушение. А что такое нарушение?
Больше двух в течение 6 месяцев.
Хорошо, я вас понял. Значит, продолжим дискуссию с участием Сергея Митрохина. Сергей Сергеевич, вот недавно были много людей, не десятки, не единицы, а на мой, так сказать, такой на глаз, пожалуй, сотни до 1000 человек оштрафованы примерно на 10 тысяч рублей от академика и до какого-нибудь обычного там человека, не академика, ну, я не знаю, там, рабочего, к те, кто приходили к суду за Москворечье, да? Они, я видел, есть достаточно много записей у нас. Они просто стояли.
Я сам там был.
Вы сами там были. Да. И мы с вами там виделись.
Да, кстати.
Вы тоже могли 10 тысяч грести, по-моему, с тем же успехом, да, если бы вас не узнавали в лицо полицейские. Вот. Так вот, вот господин Зотов, он, так и понимаю, хочет, что если люди 2 раза выйдут к Замоскворецкому суду, чтобы им минимум 600 тысяч рублей.
Здесь, к чему есть это приводит? Здесь есть 2 сюжета. Первый сюжет такой, о чем вы сейчас говорите. Человек стоит, ничего не делает. Я сам был свидетелем этому. Десятки людей на моих глазах абсолютно ничего не делали. Не кричали лозунги, ни плакатов у них не было, ничего. К ним подходили, уводили, сажали в автобус. Значит, что происходило потом? Потом им писали под копирку протоколы о задержании, в которых было точно написано, что они держали плакаты, что они кричали лозунги. И еще что-нибудь такое, ругались матом наверняка. Это я по опыту знаю.
Да, видеозаписи потом не принимались
вот
судом.
То есть это элементарная практика современной полиции нашей, когда она пишет протоколы, все, что ей нужно. И ни в каком суде это потом обратно доказать не можешь. И тебе потом штраф, а господин Зотов с Сидякиным предлагают за это еще и сажать. Вот за то, что вы ничего не делали. Это первый момент. Второй. Какие нарушения, вы спросили, Михаил. Во-первых, уже есть перечень нарушений в тех законах, которые принимались раньше, в тех поправках по митингам и демонстрациям. Ну, например, повреждение зеленых насаждений. Вы помяли траву во время акции. Здесь уже полицейскому не надо врать. Он напишет, помял траву.
Стоял на газоне.
Дерево там, да, сучок у дерева там повредил, да, повредил зеленые насаждения. А теперь они еще новые пишут. Что-то там к числу оснований считает поведение человеком нарушением, они добавляют, что там вот прям написано, мешают проходу граждан, еще чего-то.
Нет,
вот из этих же.
По Немцову был замечательный протокол. Находился, значит, в пешеходной зоне, вот как раз мешал проходу граждан.
Вот,
а
да.
Куда он должен был с тротуара сойти? Видимо, на проезжую часть, тогда бы он проезду мешал.
Да, вот это точно совершенно. То есть вас 2 раза, вернее, 2 способами могут упечь за решетку, если будут приняты эти поправки. Первый способ. Просто соврут. Это самое массовое. Я сам немного раз, когда меня судили, правда, еще большие штрафы я еще не успел получить, слава богу. Но когда еще были маленькие, много раз. Значит, черное это белое, а белое черное. Митрохин кричал лозунги. Митрохин просто стоял. И все, ничего не делал. Это первое. Второе. Вас уже посадят строго по закону, без всякого вранья и фальсификаций. Вы мешали проходу? Мешали. К объекту государственного учреждения не давали? Не давали. Все. 2-й раз сделали в тюрьму на 5 лет. Вот это такое, вот такие нам законы.
Давайте мы опять спросим представителя партии пенсионеров, которая почему-то хочет увеличить тюремное население Российской Федерации, господина Зотова. Игорь Львович, ну вот вы слышите возражения Сергея Митрохина, да и у меня тоже есть на это свой взгляд. А зачем это все вам нужно-то? Вы хотите создать целый класс врагов народа, как раньше было, да? Тюремное население пополнить. Игорь Львович, вы на связи? Что-то у нас со связью.
Он пошел менять закон. Мы его убедили с вами, Михаил.
Хочется надеяться.
Пошел поправки отзывать.
Хочется надеяться, в конце концов, что что-то такое проняло нас, нашего собеседника.
А на самом деле предысторию вы, наверное, знаете. Такой есть господин Клишас.
Сенатор, да?
Сенатор. Он Путину предложил недавно, неделю назад. Давайте ужесточим, что, смотрите, что там на Майдан и все. И Путин сказал, да, нам цветные революции не нужны, давайте ужесточать. Он согласился. И они сразу бросились выслуживаться.
Кто раньше?
Вот эти фракции. Ну, они объединились. Справедливая Россия, Единая Россия. Вот, поэтому я их давно уже не считаю разными фракциями каких-то разных. Это разные фракции одной партии, партия власти. Все четыре, которые сейчас сидят в Думе. Вот, это же, кстати, символично. Все последние одиозные поправки поддерживаются всеми четырьмя фракциями.
Ну, есть нет уже там диссидентов. Три, два,
ну, один-два депутата. Я сейчас говорю про фракцию, да. Как она голосует, как большинство голосует.
Но это называется нерушимое единство советского народа. Мы вот. Это уже
помните,
видели.
Была еще такая идеология накануне выборов. А вы голосуете за любую партию, кроме «Единой России». Вот мы тогда против этой идеологии выступали. Ну, к сожалению, мы оказались правы. Была совершенно неправильная позиция.
Я должен сказать, что в какой-то момент все-таки, Сергей, справедливая Россия немножечко потрепыхалась. Помните, они там что-то бойкотировали, и хватило их примерно месяца так на 3-4, да? Потом с ними случилась какая-то странная история. Вот господин Зотов, значит, создал партию пенсионеров. Там еще какие-то товарищи тоже покинули, значит, эту партию. А лидер вдруг социал-демократ, член социал начал произносить какие-то совершенно странные речи. Ну и потом, по-моему, была история вот с этой резкой бензопилой там или чем.
Да, много
вот,
было
как квартиры на выборах взлома.
Но
да,
самое главное голосование, вы же посмотрите, как они голосуют. Они поддерживают все совершенно одиозные инициативы последнего времени. Закон Димы Яковлева. Да много их, вот эти поправки драконские, немало того поддерживают. Сами вносят, уже начали вносить.
Да, между прочим, появилась еще другая интересная инициатива. Опять же, здесь соревнуются представители ЛДПР и Справедливой России, опять же, да. Значит, два депутата от ЛДПР, ну, небезызвестный Луговой и Иванов, и еще депутат от Справедливой России. Вот что-то у меня тут вылетело из головы, но это не так важно.
Да, Емельянов.
Не-не-не, не Емельянов. Вы ваших ренегатов из вашей партии, конечно, помните хорошо.
Вот. Он что-то такое внес недавно.
Он тоже участвует в таких историях. Значит, они предлагают... Казаков. Вот, Казаков. Значит, они предлагают наладить какой-то специальный учет людей с двойным гражданством. Зачем это делается, честно говоря, не очень понятно, но тоже был диалог с Владимиром Путиным. Вот, и тот же сенатор Клишес, опять же, что-то все от него исходит, сказал, что надо всех с двойным гражданством, их на кто скрывает, наказывать, обязательные работы и так далее. И вот уже три законопроекта, значит, идут. Смысл в чем?
Я думаю, что это связано непосредственно с выборами. Ведь у нас ведь запрещается лицам с двойным гражданством участвовать в выборах.
И в государственном, на государственном
они службе? Лишены, они лишены пассивного избирательного права. Кстати, это прямое противоречие с Конституцией.
Но в Конституционном суде же это изучалось как-то?
Ну, в Конституционном суде у нас все изучается, конечно, очень тщательно. Вот. Есть совершенно однозначное противоречие. По принципу гражданства не может быть никакой дискриминации. Гражданин, ты гражданин России, даже если у тебя другое гражданство. Но тебя лишают права при этом. Ну, а некоторые вот думают, а что если он утаит? И не дай бог, его выберут депутатом муниципального собрания какого-нибудь... Пресненского района. Это же страшно будет.
Но они хотят
подрыв.
Сажать за это.
Это же подрыв целостности государства. Это же шпионов, но выбирают. Это, вы понимаете, это уже такая психология. Это психология 30-х годов прошлого века. Это шпиономания, это шизофрения на этой почве. Вот. Есть люди особо уязвимые. Одни и те же вот все время вносят.
Сидякин.
Психологический склон, да. Сидякин, теперь вот еще какой-то Клишес появился.
Это в Совете вот. Федерации.
Ну, неважно, какая разница, они где угодно могут быть. Так что это вот такая мания, она раздувается сегодня, поддерживается.
Знаете,
в связи с Крымом это особенно
сильно активизируется. В связи с Крымом я как раз хотел сказать. Тут история с двойным гражданством, мне кажется, она интересная. Вот почему. Потому что значительная часть крымского народонаселения, записанного теперь в Российскую Федерацию, она будет или постарается сохранить два паспорта. Поскольку, ну, например, те же визы им в России вряд ли будут консульство выдавать, куда-то там поехать. Многие страны, которые не признают аннексии, им придется ехать в Киев. Опять же, Украина обещает какие-то льготы тем, кто сохранит гражданство. В общем, идет такая конкуренция. И вот мне кажется важным то, что вы напомнили по поводу выборов. Может сложиться такая ситуация, если вот под нажимом такого закона люди будут, ну хорошо, они будут сообщать, да, у меня российское гражданство и украинское. И может сложиться такая интересная ситуация, что в Крыму там процентов 40-50 населения просто будет лишено права голосования.
Ну, так, скорее всего, и будет.
Потому что для людей будет важнее, будут важнее какие-то материальные блага, да, и возможности, чем, собственно, вот какое-то, ну, голосование. Они и так, многие не ходят все равно никуда, и говорят, да, без нас все решат, ну и ладно, зато мы от Украины получим это, от России это, и будем жить без этого голоса, и бог с ним.
Ну, конечно, сейчас на территории Крыма возникнет множество очагов бесправия просто. Поскольку если проблема решается неправовым путем, то и все последствия тоже неправовой характер носят. И все это в конечном счете обернется против самих граждан, жителей Крыма.
Скажите, Сергей, вот поскольку все эти ужесточения, которые возникают сейчас, они связаны с событиями, ну, сначала там на Майдане, с революцией в Украине и так далее. У партии «Яблоко» есть какая-то четкая позиция, вот как оценить то, что произошло в Киеве, когда Янукович бежал, и та же самая легитимно избранная Рада стала вдруг вести себя совершенно по-другому, чем она вела, ну, там, несколько месяцев тому назад, да, принимать другие законы, там, вроде как бороться с коррупцией, оппозиция вдруг стала властью, сформировала правительство и так далее. То есть вот как вы оцениваете, ваша партия, то, что там случилось?
Ну, у нас несколько решений было принято на эту тему. Мы подробно анализировали события на Украине. Во-первых, мы не относимся, знаете, вот так вот однозначно. Вот это, есть абсолютно безгрешные, правые во всем люди. Вот, а есть люди, наоборот, во всем неправые и действующие абсолютно неприемлемо и неправильно. Мы стараемся все-таки избегать вот таких вот контрастных картин. Мы считаем, что много ошибок было сделано оппозицией до того момента, естественно, как произошла революция. И в процессе этой самой революции мы считаем большой ошибкой отказ размежеваться с откровенными радикальными националистами. А вот поскольку такого размежевания не произошло, то оппозиция, так называемая проевропейская, которая выступала за евроинтеграцию, она стала нести ответственность за действия, которых, в общем-то, она и не хотела, и которых она, может быть, и не стремилась. Но поскольку размежевание с националистами не произошло, то их идеология, их репутация и те решения, которые они начали продавливать, они, конечно, во многом дискредитировали новую киевскую власть.
Слушайте, ну подождите, вот сейчас те же представители правого сектора, их разоружили, их там выставили из Киева, кого-то задержали, одного товарища, так сказать, такого анархиста, ушедшего в Ровно, куда-то вот он отправился на тот свет, скажем прямо, да, вот, задержание прошло неуспешно, там то ли он в себя выстрелил, то ли в него выстрелили, то есть меры, да, по отношению, Михаил, к таким людям криминальным были приняты.
Заметьте, это произошло вот только сейчас.
Ну, вы знаете, революция, она вот такая вещь, что вот, в процессе очень трудно понять, кто есть кто.
У нас вот решение нашего политического комитета. Нет, мы не лучше видим, но мы анализируем то, что происходит, в том числе в других странах. И говорим о том, что нам надо самим для себя извлечь уроки. Что если вот, например, мы будем, наша страна окажется в такой ситуации, как мы должны себя вести? Вот с такими силами, как правый сектор, надо расходиться еще на берегу.
Хорошо, это вот все.
И не пытаться воспользоваться ими.
Про Януковича вы что-нибудь скажете?
Ну, Янукович, он сам про себя все сказал, что про него говорить.
Ну как, сидит здесь, а что же молчит? Вот сидит в Москве, призывает референдумы провести, сегодня опять с интервью выступил.
Ну, а что про него говорить? Он не является ни политической фигурой, ни сколько-нибудь значащей какой-то фигурой. Он все проиграл, он все страну свою собственную, свой собственный народ.
Ну, разорил страну, да.
И разорил, и устроил коррупцию, довел народ до такого вот бунта. Метался с этими вопросами евроинтеграции то в одну сторону. Вот, кстати, сначала в правильную сторону. Он, между прочим, первый визит его был в Брюссель, а не в Москву, да, он хотел евроинтеграции. Потом...
Слушайте, но метался-то он под давлением Москвы в значительной степени.
Да, ну подождите, Путин же мы сейчас говорим о нем лично. Вы знаете, если, если человек президент, уж тем более у него есть своя полнота ответственности и свое право поддаваться чему-то давлению и не поддаваться. Конечно, ответственность самое главное за то, что произошло, в том числе и в связи с отделением Крыма, то есть дезинтеграцией страны, конечно, лежит на Януковиче.
А вы считаете, что это отделение Крыма или это все-таки оккупация, псевдореферендум и аннексия?
Ну, это я согласен с термином, который употребляет сейчас международное сообщество. Это аннексия. Вот потому что референдум должен проводиться по какому-то закону. Референдум должен существовать на основе закона. А закон – это такая субстанция, которая должна быть признана кем-то. То есть, вот если вы проводите референдум не по закону, либо закону, который вы там где-то на коленке нарисовали, но он нигде не признан, то это референдум не может быть действительным. Это все равно, что вот я тут сейчас часто полемизирую с гражданами, с политиками разными на эту тему. Мне говорят, ну ведь народ, вот я был на радиостанции русской службы новостей, да, вот несколько там спрашивают, ведь ну народ-то захотел. Я привожу пример.
Народ Чечни тоже народ захотел.
Народ Крыма. Я другой. Вот смотрите, было дело. Вы живете в квартире, вот, и у вас соседняя квартира. И там в одной из комнат ваш родственник живет. А хозяин квартиры не хочет, чтобы родственник к вам присоединился. А родственник хочет к вам присоединиться. Но он же хочет. Вы берете, ломаете стену и устраиваете перепланировку, его пересоединяете. Он же хочет. Да, ну хотеть мало, должен еще закон быть на его стороне, понимаете? А последствия-то могут быть для нас
самих. Международно признанные референдумы такого рода, это по соглашению сторон. Вот сейчас будет в Шотландии референдум, то он, собственно, по соглашению между британским правительством и шотландским
пройдет. Если бы такая цель была поставлена не на песке, вот это организовать присоединение Крыма, не на сомнительных крайне каких-то пожеланиях, а на твердом правовом фундаменте, если бы действительно такая цель была у России как государства, она бы могла ее добиться путем договоров с Украиной. Как в свое время Соединенные Штаты Аляску выкупили.
Ну, и здесь предложение, это было, правда, что, было со стороны России для, продать.
Ну, неважно, это, купить, было, купить. Это был договор в рамках тогда...
Международного права, да.
И здесь, если вы хотели, чтобы все это признавали, чтобы не было создано проблем для жителей Крыма никаких, чтобы для России не было создано прецедента, кстати, очень опасного. Через 20-30 лет кто знает, что будет твориться. И кто-нибудь, какая-нибудь страна выйдет, не буду называть эти страны, они очень мощные с нами граничат, и скажут, а эта территория, знаете, туда напустят сначала кого-нибудь, жителей каких-то, потом скажут, давайте-ка мы референдум
проведем. А у них в кармане будут паспорта той страны.
Да, а что мы будем возражать случай? Им? Они скажут, а вы сами так поступали, вы же право силы поставили во главу угла теперь. Теперь не международное право, благодаря вам, в этом вопросе является определяющим, а право силы. Ну, вот мы его и применим. Так вот, если бы вот всех этих крайне негативных для нашей страны последствий хотели бы избежать и действительно поставили такую цель, могли бы это все сделать, потому что для новой украинской власти Крым действительно проблема. И понятно, что там и протесты бы были, и всякие... Можно было бы это решить в рамках международного права. Но решили вот так, через колено, воспользовались бедой соседней страны и вот так вот с ней поступили. Ну, я считаю, что это неприемлемо. Если мы себя уважаем как народ, в том числе и русский народ, как народы, живущие в России, мы не должны так поступать.
Да, потому что с Россией могут действительно так поступить, тем более на территории России тоже есть такие вот автономии, да, с компактным и проживающим нерусским населением, которые тоже могут сказать, ну вот Крым, вы считали, что Крым односторонне может отделиться от Украины, а почему мы не можем односторонне отделиться?
Есть автономии, где коренное население по процентным отношениям больше русского населения. То есть это
просто более такая... того, имевшая свою государственность. Я в данном случае напоминаю слушателям, что такое есть такая территория, как Тува, которая была независимым государством.
Вот там как раз и это соотношение, о котором я сказал сейчас. Помнить надо простую пословицу: если ты живешь в стеклянном доме, не бросай камень в дом соседа. Наши власти, к сожалению, забыли эти простые мудрости.
Я напомню, что в студии «Радио Свобода» Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко». Давайте мы звоночек примем. Вот Юрий Владимирович из Волгоградской области. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Сергеевичу.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вы говорите, что вот Крым там незаконно. Запад сам же создал, так сказать, опасный прецедент, допустим, с Косово. И, скажем, образование такого государства, как Южный Судан.
Так.
Послужило ли это причиной?
Понятно. Давайте коротко об этом.
Во-первых, я вам хочу сообщить... Вы, наверное, не знаете, что в свое время «Яблоко» выступало как партия. Понятно, мы были в оппозиции, мы не представляли позицию государства России. Мы свою собственную позицию заявляли. Мы были категорически против отделения Косово от Республики Сербия. И в данном случае мы придерживаемся абсолютно такой же позиции. Мы никаким двойным стандартам не прибегаем. Мы осуждали это
осуждение. С Косово история все-таки отличается тем, что Косово никто не присоединил из соседей к себе. Скажем, Албания, да, казалось бы.
Но там еще есть один нюанс. Дело в том, что в Косово происходил действительно геноцид.
А в Крыму нет ни одного инцидента.
Да, и это он не просто происходил. Геноцид был признан Советом Безопасности. Вот Совет Безопасности признал чуть ли не два раза, что в Косове геноцид. Вот само решение уже по отделению, да, оно было в данном случае не основано на решении Совета Безопасности, вот это мы и осудили тогда. Ну, а здесь, в Крыму, пытались изобразить какие-то эксцессы.
Так, собственно, они начались, к сожалению, начались уже после появления вот этих самых зеленых человечков, или все-таки это российские были военнослужащие. Там люди погибли, это факт. А насчет Южного Судана, все-таки там соглашение сторон. Бесконечная гражданская война, которая надоела всем, стало понятно, что ни север, ни юг победить в ней не может, и они размежевались. В некотором смысле, Чехия со Словакией разошлись, но в данном случае, слава богу, там все было мирно и культурно, а здесь не мирно, не культурно, но тоже разошлись. Так что, к сожалению, вот ваш пример не очень, или к счастью, не очень подходит. Александр из Петербурга, давайте еще звонок возьмем, раз уж такая активность слушателей. Пожалуйста, Александр.
Вот у меня такой вопрос к Яблоку. Ведь все понимают, что к несвободным странам свободно не присоединяются. Значит, поэтому русский народ в Украине оказался зажатым между Путиным и вот этой ситуацией. И у меня такой вопрос. Вот сейчас идет левое национально-освободительное восстание в Одессе, в Луганске, в Донецке, в котором люди вот с самого низа просто вышли против принудительной украинизации. Вот «Яблоко» как левое социал-демократическое движение, вот где оно в таком случае? Почему люди брошены? Почему Путин должен спасать самые низы общества, когда общество протестует против несправедливости?
Понятно. Спасибо за яркий вопрос.
Во-первых, вы нас немножко неправильно обозначили. Мы социально-либеральная партия, и левыми мы никогда не были. Мы выступаем за цивилизованный рынок, за современное европейское государство. Мы выступаем за европейский путь развития России. Здесь ничего левого нет. Теперь, что касается Одессы, Луганска...
Восстание, это, конечно, сильно
сказано. Я не знаю, какие там восстания. Значит, мы неоднократно, если уж давайте возьмем проблему русских и русскоязычных их называем, давайте называть их русскими. Мы неоднократно говорили о том, в течение последних 20 лет, сколько мы существуем, что русские меньшинства национальные притесняются в тоталитарных режимах Средней Азии, Туркмении, Узбекистана, и находятся там, да и в других тоже, и находятся там в бедственном положении. Нашим властям на этом всегда было наплевать.
Да, с Туркменией там жуткая ситуация. Люди лишились российских паспортов, да, и не могут выехать.
Там сотни не могут, тысяч там человек. Ужасно, просто беспредел. Из домов людей вышвыривают. Мы неоднократно ставили этот вопрос. Нашим властям наплевать, почему? Но эти же режимы, они же им политически близкие. И зачем они их будут критиковать за нарушение прав человека?
Там сделки по газу зато очень важны.
Зато по газу очень важно. Поэтому, если вы говорите, что Путин там кого-то должен защищать, он никого, никаких русских он не собирался нигде защищать, когда их реально притесняли. И факты эти публиковались, хотя их очень сложно даже публиковать, потому что туда и журналистов не пускают. И вообще,
ну, беженцы есть, люди оттуда выбираются, рассказывают жуткие вещи, это действительно вот так. И не только, кстати, русские, но и местное население бежит. И в этом смысле волна мигрантов оттуда, она же не только экономическая.
Мы сегодня должны констатировать, что никаких массовых нарушений прав граждан нет. Да, было совершенно провокационное решение вначале, принятое киевскими властями, но не до конца, Рада его приняла, о снижении статуса русского языка. Вот, кстати, еще почему с националистами надо сразу расходиться. Потому что это решение... Речь,
но Турчинов это решение заветировал, хорошо, как исполняющий
обязанности президента. Здесь же важно было не то, что Турчинов...
Интеллигенция осудила...
Я согласен, но то, что Рада приняла такое решение, это было символично. И это послужило спусковым крючком, это дало зацепку, в том числе и для России, резко использовать такой вот повод для своих действий и так далее. Вот такие решения неприемлемы, считаем. Там, где есть даже единичные нарушения прав граждан, независимо от того, это русский, украинец или крымский татарин, Россия должна применять все возможные дипломатические, политические методы, которые у нее есть. Но сегодня мы вынуждены констатировать, если мы изучаем ленту новостей, объективно смотрим и разные источники информации, а не смотрим только первый канал или второй, мы должны признать, что массовое нарушение прав граждан, какой бы то ни было национальности, и русских в том числе на Украине нет. И действия, которые сейчас производятся с участием российских войск и все прочее, не являются адекватными для тех каких-то фактов нарушений, которые всегда имеют место, но не имеют массового характера. Эти действия абсолютно неадекватны.
Да, ну давайте мы еще вернемся все-таки к теме, которая действительно серьезная для России. Вот эта реакция на Крым, реакция на Майдан. Ведь там целый набор разнообразных ограничений. Я вот уже сказал, это и уголовная ответственность, значит, за задержание на митингах, двойное гражданство, призывы к сепаратизму. Вот мы сейчас можем свободно говорить о Крыме, а после 9 мая нам придется немножечко поосторожнее выражаться. А то скажут, что мы к чему-то там призываем, хотя мы только обсуждаем.
Кстати, между прочим, жители, которые в Крыме, которые не согласны с этой аннексией, они же могут стать в довольно массовом порядке жертвами этого нового закона.
Да, вот они будут
скажут,
говорить.
А мы не согласны.
Ах, вы не согласны?
Вы не согласны, то садитесь в тюрьму.
Так что в этом смысле рисков очень много. И вот, Сергей Сергеевич, все-таки, если вот в комплексе на это все смотреть, получается, что это целая такая программа, да, замораживания России. Такой новый победоносцев. Новая какая-то идеология. Вот сбежавший от нас наш собеседник Игорь Зотов, я надеюсь, он по техническим причинам отключился, а не по политическим, вот, что его куда-то там вызвали на ковер.
Он по политическим отключился, потому что мы его переубедили с вами.
Ну, мы будем смотреть, он, наверное, побежал отзывать свою подпись законопроекта, решив, что это ему невыгодно. Я очень надеюсь. Но, тем не менее, вот что он предложил, что он там что-то очень занят внесением поправок в Конституцию, что брак – это союз мужчины и женщины. Самая актуальная задача для партии пенсионеров. Ну и так далее. Вот, вот вся эта волна, ну что с этим делать?
Ну что с этим делать? Мы имеем дело сейчас с новым курсом. Ну, он не совсем уже новый, этот курс. Но он переходит все новые и новые фазы. Он ужесточается. Это курс откровенно антиевропейский, антизападный. На этот путь Россия встала после первой оранжевой революции 2004 года, которая была на Украине. Он продиктован, ведь я же недавно процитировал вам, когда мы анализировали причины этих поправок. Путин однозначно сказал, мы боимся цветных революций. Вот все это делается для того, чтобы не было никаких потрясений, для того, чтобы сохранилась та система, которая была создана, которую мы вот в Яблоке называем криминальной, авторитарно-олигархической системой власти. И это делается для сохранения просто личной власти. А что делается? Во-первых, завинчивание гаек, ограничение гражданских прав и свобод, запугивание граждан, которые могли бы проявлять свою гражданскую позицию разными способами и на выборах, и путем участия в митингах и демонстраций, запугивание их вот и такими поправками, и такими сроками за псевдонарушения, и показательным применением этих законов, так как это было на Болотной площади.
Ну и процессы, собственно.
Это с одной стороны.
Вот а процесс Удальцова, процесс
Навального. Да, безусловно.
Навального.
Да, болотное дело, да.
А, кстати, сайты еще. Лучше часть сайтов недоступна,
да,
теперь.
Ограничение СМИ, разгон там Ленты.ру, других радиостанций, вот проблемы с вашей были и так далее. Это все одно и то же направление. Но второе, очень важное, ко всему этому формируется определенная идеология. Какая идеология? Смысл идеологии в том, что здесь отрицаются все основы европейских ценностей. Права человека, разделение властей, значит, уважение к личности, достоинство личности, независимость личности по отношению к государству. Вот, потому что все это мешает сохранить систему, созданную вот за эти последние 10 лет. Ну, на самом деле фундамент был выстроен раньше. Путин сделал свою надстройку к этому фундаменту. Все это надо сохранить. Поэтому приветствуется некое вот такое евразийство, которое непонятно, что такое, но самое главное, что это что-то антизападное. Вот, приветствуется...
А главное, чтобы вы не были против начальства.
Какое-то мракобесие.
Вот и все евразийство.
Мракобесие, да, мракобесие, которое не имеет ничего общего с традиционным российским православием, но специально выпячивается вот такой элемент, тоже чисто антизападный, и принимается на вооружение. А в связи с историей Крыма к этому всему добавляется еще и определенный проект, который можно назвать имперским или неоимперским. У всего этого еще появляется такое геополитическое содержание. Мы будем восстанавливать потихоньку территорию империи. Вот в каком виде? В советском там или в каком-то досоветском еще? Неважно.
Как получится.
Как получится. Мы будем этим заниматься. И это тоже нам позволит сохранить наши позиции, нашей системы и нашей власти.
В воюющей стране очень трудно быть оппозицией, мне кажется.
Это да, правда. Трудно. Но, тем не менее, все-таки кто-то должен говорить правду даже во время войны.
Знаете, слово «мракобесие», вот оно становится все более актуальным, поскольку, да и ретроградство еще, поскольку я вот, например, с ужасом увидел, что в Думу, например, внесен законопроект от имени правительства. Господин Дворкович в этом поучаствовал, о запрете использования там всяких генно-модифицированных организмов и так далее. То есть фактически нас возвращают во времена Лысенковщины, то есть, ну, в общем, останавливают развитие науки.
Ну, вот здесь я бы не стал так эту тему сейчас активно развивать, потому что действительно и у экологов, даже вот у наших экологов, вот академик Яблоков, лидер фракции «Зеленая Россия» внутри партии, они тоже с сомнением относятся.
Хотя весь мир идет по этому пути.
Здесь есть разные
продуктивность
мнения
и так далее. Запрещать нельзя научные исследования, нельзя запрещать новые возможности, знаете.
Нет, они хотят, наши экологи не хотят запретить исследования, они хотят все-таки ограничить потребление этих продуктов.
Ну, ограничить.
Они считают, что они могут
ставьте
быть
человека перед выбором. Хочет,
здоровья.
Пусть пользуется этим более дешевым, хочет, не пользуется, хочет, пусть покупает что-то без этих модифицированных возможностей. Хотя генетики, специалисты очень убедительно показывают, насколько это действительно эффективно и совсем даже не вредно. Просто методы, которыми пользовался Мичурин, знаете, там, выводя новые какие-то сорта в течение десятилетий, они сменились современными методами, когда это можно сделать за несколько месяцев. Давайте вопрос от Андрея, пожалуйста, из Москвы.
Здравствуйте. Я хотел спросить, вот осознает ли Сергей Сергеевич, что его партия и другие либеральные партии в электоральном плане просто провалились в бездну в связи с непродуманной позицией по Крыму? Я считаю, что если вот нельзя отойти от привычки постоянно ругать Путина, то в этом случае нужно было хотя бы промолчать. Потому что избиратели вас категорически не поддерживают по этому вопросу. И вы, по сути дела, предали своих избирателей. Теперь уже на Болотную площадь никто не выйдет, и либералы вряд ли соберут больше 1-2%.
Хороший, интересный вопрос.
Знаете, во-первых, позиция у нас абсолютно продуманная. Я уже сказал, что мы никогда не прибегаем к двойным стандартам. Мы партия, выступающая за создание в нашей стране правового государства. А мы партия, для которой закон превыше всего. И когда закон нарушается, попирается, мы должны об этом говорить.
В конце концов, неважно, Россия подписывала десятки соглашений, гарантирующих территориальную целостность
Украины. Неважно,
что
думают об этом избиратели тоже, потому что избиратели тоже могут заблуждаться. Вы помните, например, кстати, приводились аналогии с аншлюсом Австрии. Избиратели в Германии в свое время кое-какие там участвовали, избирали.
Это тоже 90%
Гитлера.
Радовалось.
Вот. Но наши избиратели совсем не такие, как вы считаете, уважаемые радиослушатели. И то, что вы говорите, не будет Болотной, извините, когда 15 марта проводилось митинг против возможной войны России с Украиной, вышло около 50 тысяч человек по оценкам независимых наблюдателей. Так что вы зря считаете, что все выстроились в шеренгу и приветствуют аннексию Крыма, не основанную на международном праве. Вы зря считаете. А те, кто, может быть, сейчас и думает, что это все правильно, и, к сожалению, к величайшему, им придется в этом разочароваться в довольно скорое время. И они поймут, что они не были правы, если так вот некритично поддерживали эту самую аннексию. И поймут, что была права именно партия «Яблоко». В тот момент они,
Ну, кстати говоря, я уж так добавлю, что есть социология, в конце концов, больше 10, там, 12, 13, 15% граждан России опрошенных, процентов, они не поддерживают вот эти решения по разным причинам, но это достаточно большое количество людей, особенно в тот момент, когда идет такая яркая кампания в средствах массовой информации, монополизированных одним направлением. Вот здесь у меня вопрос из Калининграда. Не планируете ли вы объединить усилия с Эллой Памфиловой, Советом по правам человека, для обжалования нового законопроекта о митингах и невыполнения определения Конституционного суда по предыдущему варианту, то есть там была вот, он же был признан неконституционным частично, они там поправили, но так, что, по-моему, действительно поиздевались над Конституционным судом.
Но мы со всеми готовы объединять усилия и с партиями политическими, и с общественным советом. У нас очень были хорошие отношения с уполномоченным по правам человека Владимиром Петровичем Лукиным, по понятной причине, да, он был выходцем из нашей партии, но и с Эллой Памфиловой мы готовы сотрудничать по всем этим вопросам. Другое дело, какова будет роль в новой ситуации сегодняшней, вот этого мракобесия реакции этих самых институтов и уполномоченного по правам человека, и общественного совета при президенте. К сожалению, у них и до этих событий роль-то была не очень значительное, потому что права человека в нашем государстве не очень сильно ценятся. Вот. А сейчас эта роль может, к сожалению, свестись к глазу вопиющего в пустыне, когда они будут говорить правильные вещи, но их никто не будет слушать. Тем не менее, говорить надо, и надо отстаивать эти ценности. Потому что если кто-то не будет это делать, то у страны вообще не будет будущего.
Вот у меня тут два сообщения, ну, они примерно похожие. Я уж так вместе все сведу, что Митрохин жалуется на власть, а вот занимается политикой размежевания с оппозицией, считая Яблоко себя лучшими борцами режима, ну, а на самом деле вот как-то подлаживается то под Лужкова, то под Путина, и здесь тоже вот, что вы помогаете власти, не делая, не требуя от нее никаких серьезных дел. Критика звучит.
Но только и делаем, что требуем от власти то одно, то другое, то вот этот законопроект отозвать, который вот мы сейчас обсуждали, было заявление. Есть еще один законопроект, требуем от власти его тоже отозвать, которые ликвидируют выборность мэров в городах крупных. Не первая попытка это сделать в России. Но если вы хотите знать о роли партии «Яблоко», я в свое время потребовал от Путина не допустить принятия такого закона. Как раз в 2000 году. Вот тогда вот.
Тогда удалось, а сейчас?
Тогда удалось это отбить. И сейчас будем бороться. Так что, знаете, меньше слушайте какую-то пропаганду про партию «Яблоко». Я думаю, того, что я здесь сегодня рассказал, уже достаточно для того, чтобы навсегда забыть саму идею о том, что «Яблоко» пытается как-то подыграть властям.
Ну вот, кстати, неплохая тоже новость. Путину пришлось подписать закон на основе решения Конституционного суда, разрешающий гражданам обжаловать итоги выборов. Правда, только на том участке, где вы голосовали. Но в конце концов, вы можете, если будет достаточно количество людей, голосующих на каждом участке от оппозиции, они смогут, если увидят нарушение, обжаловать это там. Ходить на выборы надо, видимо.
Ну, обжаловать-то это еще пол...
Хорошо, бы еще,
хорошо бы еще и выиграть этот суд.
Да, совершенно верно. Давайте еще звонок примем из Ростовской области. Успеем. Сергей, пожалуйста.
Здравствуйте. Конечно, этот прецедент Косово – это плохой пример для всего мира. Но вот разные территории, карта будет меняться постоянно. Вот референдум Шотландии, Испания... И вот Испания требует Гибралтар иногда. Там,
Сергей, ну, ей-богу, вот, вот я всегда вот с интересом это слушаю, эти вопросы, и думаю, вот почему у человека Гондурас чешется? Ну, ей-богу, у вас в Ростовской области что, все замечательно? Ну, нет ответа. Вот это ужасно. Вот Гондурас, Испания. Да хороший пример, да, в конце концов, Шотландия. Договорились и решают, как им жить.
Вы правильно сказали. Прецедент Косово. Какую позицию Россия занимала по Косово? Она была против. Нет, почему?
Сначала там вся по-всякому было.
И сейчас все вспоминаю, как ужасно Запад поступил. Ну, зачем же вы с Запада взяли пример и поступили так же ужасно, как и он?
То есть двойной
стандарт. Зачем это сделали? Вот зачем? Причем навредив еще своему будущему, будущему своей страны. К вам же потом эти претензии будут другие предъявлять.
Да, вот у меня еще вопросы от Натальи здесь. Еще тут есть, спрашивают как раз все-таки о возможных всяких гадостях от власти. Запретят ли Facebook и Twitter, в кавычках, рассадники экстремизма, не поддающиеся контролю власти, там, запретят ли интернет, перепишут ли множительные аппараты, введут ли выездные визы и так далее, и так далее. Вот ваш прогноз.
Вы знаете, ну, страх перед призраками вещь иррациональная, может происходить все, что угодно. Вот что касается выездных виз, здесь бы я немножко, наверное, не был бы столь мрачен, потому что есть вещи, которые власть понимает, когда она затрагивает совсем уж массовые мощные интересы, это действительно может очень быстро закончиться плохо. За границу сегодня ездят миллионы людей из России, и поставить сейчас шлагбаум на пути этих миллионов, это может очень плохо закончиться, поэтому власть на это не пойдет. Она наоборот же даже... Кстати, партии «Яблоко» была идея требовать от Евросоюза безвизового режима. И власть за нее ухватилась. Мы в свое время ее Иванову, министру, разъяснили.
Но они хотели, чтобы с синими паспортами ездили, товарищи.
Ну, неважно. Они понимают, что есть потребительское общество в России довольно сильное. И вот у него лучше не вставать на пути. Вот сейчас, кстати, попытались встать вот с этими повышением таможенных пошлин для продажи товара в интернете. И как-то вроде сейчас не очень это все...
Куда-то ушло на дно, куда-то, да?
Я сам в блоге написал, я говорю, куда смотрит администрация президента? Затрагиваются базовые интересы и потребности. Это же для вас же плохо кончится. Так вот и с этим. Поэтому, да, для гражданского общества все что угодно. А если речь идет о действительно массовых слоях населения, которые привыкли пользоваться определенными услугами, товарами, возможностями, то здесь власть не будет столь однозначна. Я думаю, что все-таки вот эти отдушины, что ли, связанные с интересами масс, она все-таки сохранит.
Ну что ж, это звучит хоть чуть-чуть оптимистично. Спасибо. У нас в студии сегодня был Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко». Я надеюсь, что мы в следующий раз еще поговорим о московских выборах, которые обещают много интересного, а не только о Крыме. Вел передачу Михаил Соколов.